ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Мы продолжаем читать 17 главу Шримад Бхагавадгиты. Сегодня у нас на очереди текст 14. Девадвиджа гуру прагья пуджанам шаучам арджавам брахмачарям ахимса ча шарирам тапа учете. Аскезой для тела является поклонение Верховному Господу, Брахманам, духовному учителю и старшим, например, отцу и матери, а также чистота, прямота, целомудрие и ненасилие. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь Верховный Господь начинает описывать различные виды тапасии или аскезы. Сначала он говорит об аскезе для тела. Человек должен выражать или учиться выражать почтение Богу и различным полубогам, настоящим идеальным брахманам, духовному учителю и старшим, например, отцу, матери или любому, кто обладает ведическим знанием. Всех их следует почитать. Необходимо также всегда заботиться о внешней и внутренней чистоте. Нужно также научиться прямоте в отношениях с людьми. Ни в коем случае нельзя делать того, что противоречит указаниям священных писаний. Половые отношения допустимы только в браке, ибо таково предписание шастр. Это называется целомудрие. Все это аскеза для тела. ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्या ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितामिना तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददति स्वापदान्तिकां वंशकल्पतरूपेश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гаура Бхактавринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна Приштая Падали Шимати Бхактивиданта Свами Нитинамине. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарины Нирвишеша Шуньявади Пашчатя Девиша Тарине. Еще раз текст. Дева Двиджа Гуру Прагья Пуджинам Шаучам Арджавам Брахмачарьям Ахимса Ча Шарирам Тапа Учете. Аскеза для тела является поклонение Верховному Господу, Брахманам, духовному учителю и старшим, например, отцу и матери, а также чистота, прямота, целомудрие и ненасилие. Итак, в прошлый раз мы говорили, что дхарма или духовный путь состоит из нескольких компонентов. Это ягья, тапа и дана. То есть ягья – это ритуал, как метод связи между мирами, между высшей и материальной низшей реальностью. То есть это вот как мы выходим в интернет по определенному каналу. Точно так же яги – это канал, при помощи которого мы связываемся с высшей реальностью. Тапа, аскетизм, означает определенная дисциплина для тела, для речи, для ума, чтобы наша энергия не распылялась, а устремлялась к нужной цели. И дана благотворительность, вот, потому что у живых существ в этом мире развивается ложное чувство собственности. Ложное, потому что в действительности нам ничего здесь не принадлежит. Мы приходим на все готовое, пользуемся разными энергиями божественными и потом, покидая тело, расстаемся со всеми этими вещами, приходим в новое тело, и в новом теле новый какой-то комплект удобств, услуг и так далее. То есть все это нам дано. Мы говорим, природой дано или Богом дано, это уже зависит от масштабов нашего восприятия. Природой дано, это значит, материалисты говорят так, природа, потому что материалисты, они всегда к материи больше привязаны. Вот люди с более высоким сознанием понимают, что природа, мать сама по себе ничего дать не может, ее поддерживает, обеспечивает отец. Вот, поэтому дары природы, дары Бога приходят в нашу жизнь, но как только к нам что-то приходит, мы говорим сразу «моё». Накладываем лапу, как говорится, на это и пытаемся присвоить себе. И вот это состояние наложенной собственности очень сильно мешает на пути духовного прогресса, потому что цель, конечная цель, это вручить себя Богу. То есть признать, что не только то, что у меня ничего нет свое, а я и сам не свой. Я сам принадлежу Богу. Вот это очень сложное понимание. Оно простое, но из-за сильного ложного эго оно сложное. Вот, когда в 4 главе Бхагавад-гиты «Трансцендентное знание» Кришна рекомендует Арджуне принять учителя, он в следующем стихе, в 35-м, говорит, зачем его нужно принять. Он говорит, от духовного учителя ты узнаешь, такое знание, благодаря которому ты никогда больше не вернешься в иллюзию. И в чем же это знание? Он говорит, а знание состоит в том, что все принадлежит мне, Кришна говорит. И что все души принадлежат мне. Вот и все. То есть вся поведенческая уже линия или образ жизни живого существа, он вытекает из этого понимания собственности. Кому что принадлежит. Понимаете? Если у нас есть понятие частная собственность, или коллективная собственность, или кооперативная собственность, вот это вот понимание собственности, оно многое решает, понимаете? И тут вдруг от частной собственности, от кооперативной собственности, от коллективной собственности мы приходим к такому пониманию божественная собственность, ишавасия мадам сарвам. Так вот, благотворительность — это процесс, который на практике подтверждает наше правильное понимание собственности, кому все принадлежит. Это не просто там, ну давайте там поможем бедному человеку. Ну да, это тоже благотворительность тоже. Но на чем она основана? На чем она основана? Я пожертвовал храм или кому-то человеку, и теперь мое имя красуется на какой-нибудь там табличке. Вот, или там я попал в какие-нибудь сводки, что такой-то, такой-то, пожертвовал столько-то, столько-то. Ради этого, что ли, благотворительность? Нет. Это благотворительность будет не страсти. А настоящая благотворительность – это признание того, что все принадлежит Богу. А я просто временный держатель, временный хранитель. И для того, чтобы вот это вот понимание, что все принадлежит Богу, у меня всегда остро поддерживалась, для этого существует дана, благотворительность. Что-то приходит, что-то уходит. Поэтому одна из шести обязанностей брахманов – это раздавать пожертвования. Мы привыкли к тому, что брахманы принимают пожертвования. Но есть еще один принцип, который уравновешивает это. Очень хорошо, да, только принимать. Нет. Для того, чтобы у этого брахмана не возникло чувство ложной собственности, он должен регулярно отдавать, понимаете? И не только брахман. Брахман, может быть, не так много может отдать в плане каких-то там материальных ресурсов. Он в основном знанием делится. Но благотворительность – это общий, универсальный принцип. Как правило, больше всего из материальных ресурсов могут дать кшатри и вайши, потому что у них наибольший доступ к материальным ресурсам. По их бизнес-положению, по их социальному статусу. Но это уже частности, это уже детали. Вот. А важен сам принцип, что благотворительность основана на понимании, что все принадлежит Богу. И поэтому рекомендуется, чтобы живое существо регулярно в этом всем участвовало. Сегодня у нас на очереди не благотворительность. Благотворительность у нас еще впереди. Сегодня у нас на очереди аскетизм. Итак, аскетизм – это некая дисциплина, Кришна будет описывать здесь аскетизм, гуни благости по трем основным направлениям. Начинается с самого простого, аскетизм тела, внешние вещи, потом пойдет более сложный аскетизм, аскетизм речи, и самый сложный это аскетизм ума. То есть они так вот от простого к сложному идут. Итак, аскеза это не самая популярная тема для обычных людей, потому что люди склонны здесь просто на что делать? Наслаждать чувства. Наслаждение чувств и аскеза это прямо противоположные вещи, можно сказать, взаимоисключающие. И поскольку живые существа в материальном мире, у них главная повестка это наслаждение чувств, то аскетизм это совсем не то, что требуется. Если вы попали в какую-то ситуацию, где очень жарко, или очень холодно, или нечего есть, или что-то такое еще, то есть дискомфортные состояния для тела, вот, воды нет, ну, в общем, очень как-то все некомфортно, неудобно, вот, люди начинают страдать, они какое-то время терпят, немножко, в надежде, что сейчас все закончится и все будет хорошо. Вот, но если это все не заканчивается и дискомфорт продолжается, вот, то живое существо начинает уже роптать, потому что рушится самая главная программа пребывания живого существа в материальном мире – это наслаждение чувств. И люди стараются создать дома, в окружающей среде максимальное чувство комфорта. Все мягко, все красиво, все замечательно, все есть, никакого дефицита ни в чем. Какая аскеза? Зачем нужна аскеза? И тут вдруг мы узнаем, что одним из важных компонентов духовного пути является тапа или тапасия, аскетизм. Буквально слово тапа означает огонь. Огонь или выжигание чего-то. Или трансформация чего-то во что-то, потому что огонь, он трансформирует. Итак, а в чем же суть этой тапасии? Что же она выжигает, что же она трансформировать должна? Она должна трансформировать тот самый дух чувственного наслаждения, с которым мы пребываем в этом материальном мире, во что-то другое. То есть так устроено наше ложное эго, что мы на себя все тянем. Благотворительность, жертвоприношение или ритуал, аскетизм – это то, что приучает нас от себя, отдавать. То есть это такие очень действенные функциональные технологии, которые должны изменить направление нашей жизни, поток нашего сознания. К чему он? То есть в основном люди радуются приходу, когда к ним что-то приходит. И они жалуются расходам. Любимая тема пенсионеров – это что-нибудь такое, типа там возрастание тарифов ЖКХ и так далее. Людям нравится, когда им повышают пенсию, но потому что это означает приход, к ним приходит. Им не нравится, когда возрастают цены или возрастают тариф, потому что это то, что от них, понимаете? И поэтому они возмущаются. Они говорят, добавляйте нам зарплату, добавляйте нам пенсию, а вот вычеты наоборот – снижайте налоги всякие там и прочее и так далее. То есть так построена наша психология, что если я открою, допустим, свой в своем телефоне, в каком-нибудь там мобильном приложении Сбербанка свой счет и буду смотреть на какие-нибудь движения, вот я буду радоваться тем цифрам, которые будут в сфере приход, и буду огорчаться тем цифрам, которые в разделе расход, понимаете? Что это у меня там автоплатеж так много выдирают за отопление, за то, за все. Так устроена наша психология, понимаете? Что получать приятно, отдавать неприятно. И вот это как раз сознание, которое держит нас в материальном мире. Духовный мир полностью построен на понимании, что нет ничего своего. Есть Бог, Ему все принадлежит, мы находимся в потоке Его энергии, мы ни в каком не дефиците. То, что все Ему принадлежит, это совсем не значит, что у меня ничего нет, ведь Он же любит нас. Поэтому Он дает нам возможность всем пользоваться, все ресурсы, все, что хотите, пожалуйста. Но право собственности Его, Это очень важно, чтобы оно было именно его, а не мое. Потому что как только у меня появляется вот эта вот психологическая установка «это мое», начинается мое падение. Понимаете? Поэтому духовный мир означает научиться жить вот с такой психологией, с таким пониманием, что все принадлежит Кришне, в том числе и я сам. Но это совсем не означает, что я в каком-то дефиците нахожусь. Понимаете? Поэтому вот эти вот три компонента дхармы, ягья, тапа, дана, ритуал, аскетизм, благотворительность, они призваны изменить вот эту нашу психологию, обусловленную психологию, основанную на чувстве «ахам мамети». «Я есть это физическое тело, и все, что связано с ним, мое чувство ложной собственности». И как же мы разучимся, как же мы трансформируемся, как же мы изменим свое сознание? А вот через эти процессы, понимаете? Яги означает, что мы понимаем, откуда берутся все стихии, и возвращаем их туда же. Тапа, аскетизм означает, что я понимаю, Бог мне дал это тело с двойной целью. С одной стороны, да, ты можешь попробовать какие-то блага этого материального мира, но не забывая высшей цели. И вот когда человек пробует благо этого материального мира, но не забывает о высшей цели, вот это называется разумный аскетизм. Потому что когда живое существо буквально во всем себе отказывает, это другая крайность, понимаете? Более того, это демонизм. Мы уже прочитали до этого в 5-6 стихах этой же главы, где Кришна говорит, тот, кто терзает элементы этого тела и параматму в нем, есть демон, понимаете? А ограничивать себя во всем буквально, то есть такой, знаете, повышенный режим аскетизма, это и есть издеваться над своим телом. Не давать ему достаточно пищи, не давать ему достаточно сна, это и есть издевательство над телом, понимаете? Поэтому, когда мы говорим аскетизм, мы не означаем полностью себе во всем отказывать. Это означает, что мы получаем какой-то доступ к материальным благам, все, что нам необходимо, мы получаем. Но при этом мы не забываем о высшей цели. И мы ставим свое тело, речь и ум в такие рамки, когда они, в принципе, удовлетворены, но при этом они стремятся к высшей цели. Заметьте, что вот когда там будет описание в каком-то 16 стихе про аскетизм ума, одним из моментов будет манах прасадам, удовлетворенность ума. Это одна из форм аскетизма. Ум удовлетворен. И как же ум может быть удовлетворен, если мы находимся в состоянии полного дефицита? Он не может быть удовлетворен. Ум будет страдать, он будет постоянно думать, того нет, всего нет, нет условий, там еще чего-то там нет. Он не может быть удовлетворен. Поэтому, для того, чтобы ум был удовлетворен, это значит, что должно быть что-то, чем мы будем удовлетворены. То есть аскетизм не подразумевает, что у человека ничего нет. Аскетизм означает, что он экономно, разумно, правильно использует свою энергию, не ограничивая себя просто слепо, тупо во всем. Не просто, что он держит себя в ежовых рукавицах, непонятно ради чего, это демонизм называется. А он следует аскезе для того, чтобы энергия его тела, энергия его речи, энергия его ума двигались к Богу в духовном направлении. Вот что такое аскетизм. Аскетизм не означает какой-то искусственно вызванный дефицит, понимаете? Как где-нибудь в Африке, где нечего есть, там, ну не везде, конечно, но в каких-то там местах что-то такое, очень, очень дефицитные люди живут, понимаете? Да, это надо очень сильно постараться в прошлых жизнях, понимаете? Чтобы попасть в такое место, где тебе даже есть нечего, это очень греховные существа. Но мы не об этом говорим, мы не об этом говорим. Аскетизм – это добровольно, правильно выбранный режим функционирования тела, речи и ума с определенной целью. Понимаете? То есть, опять же, мы не должны воспринимать аскетизм как просто ограничение ради ограничения. В этом нет никакого смысла. Гордиться, что ли, этим всем. Но это будет, да, аскеза в гуне страсти. Смотрите, какой я аскет. Я меньше всех ем, я меньше всех сплю. Пока вы там храпите, я уже встал, я уже джапу читаю, понимаете? Очень гордый аскет. Не в этом смысл аскезы. Понимаете? То есть, аскетизм – это добровольные ограничения, которые и разжигают определенный огонь трансформации нашей психологии. Мы говорим о том, что вот аскетизм означает огонь. Огонь нужен для трансформации, для превращения одного в другое. Если вы готовите пищу, все вам нужно, чтобы сырая картошка стала, допустим, вареной картошкой. И поэтому огонь нужен, да? Вот, то есть нам нужно, чтобы наше ложное эго трансформировалось в наше истинное, изначальное эго. А изначальное эго – это что? Дживера сварупахоя кришниранитья даса. Это вечное положение живого существа, как добровольного слуги Кришны. Но психология обусловленной души мешает нам это. Поэтому эту психологию нужно изменить. И вот эти три компонента дхармы позволяют это сделать. Начиная с простых вещей, вот которые здесь, аскетизм тела, сейчас мы по ним коротко пройдемся. Но важный момент состоит также в том, что для наших чувств, аскеза без сомнения неприятна. Сегодня икадыши, и большинство людей не любят икадыши. Потому что кто-то постится полностью, или кто-то там меньше ест, или пища может быть не такая там обильная, калорийная, да, как вот в обычные дни. И поэтому икадыши, мы говорим, эх, ну вот икадыши, ладно. Но вот мы узнаем из Пуран, что икадыши это день Господа Хари, что это какой-то особо дорогой для Кришны день. Еще называют икадыши мать преданности. То есть Кришна сделал так, что в этот день мы ограничиваем себя в еде, вот, и делаем это не просто для того, чтобы получить там какие-то кармические плоды, икадыши или что-то еще, а делаем это для того, чтобы доставить радость Кришне. Интересно. Можно вспомнить последний стих 5 главы Бхагавад-гиты, где Кришна говорит «Бхоктарам ягья тапасам». Бхокта означает «наслаждающийся», «я наслаждаюсь», Бхокта. Чем же он наслаждается? Ягья тапаса. Он наслаждается ягьей, то есть нашей ритуальной деятельностью, тем, что мы ему подносим, и тапаса, аскетизмом. Вот, понимаете? Если мы совершаем свою аскезу, тапасию, как подношение Кришне, все меняется, понимаете? Если вы совершаете свою аскезу, поститесь на икадыши или что другое там делаете, рано встаете, там какие-то другие ограничения на себя накладываете, но если вы это делаете ради каких-то материальных плодов, это, ну скажем так, вы получите по минимуму. То есть не то, что в идеале требовалось бы, понимаете? Это даст какие-то определенные материальные блага, в этом нет сомнений. Но это не высшая цель аскетизма. Еще можно вспомнить 9 глава Бхагавад-гиты, 27 стих, где Кришна говорит «Яд Кароши, Яд Ашнаси, Яд Джухоши, Яд Тапасьяси, Яд Тапасьяси, Тапаси, Каунтия, Тат Курушва Мат Арпанам». Мат Арпанам, делай как подношение мне, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ни предлагал, что бы ни отдавал. Через какую бы аскезу ты ни проходил, сын Кунти, делай как подношение мне. То есть вещи, которые неприятны нам лично, потому что они ограничивают мою чувственную деятельность и мою умственную деятельность. В икадыши, допустим, нужно читать там больше кругов мантры и так далее. Это значит, что меньше времени я могу потратить на какие-то там свои дела, понимаете? И больше на Кришну. Итак, что я делаю? Я иду на эти аскезы, но облегчает мне это то, что я это делаю как подношение Кришне. Я говорю, Кришна, будь доволен моей аскезой. Все сразу изменится, понимаете? Вот когда я совершаю аскезу просто, ну вот так надо, да, так полагается, ну что же, у нас там тяжелая жизнь, того нет, сего нет, вот такая у нас аскеза. Мы просто постоянно, мы просто травим себя. Потому что живые существа хотят чувственного наслаждения, а вместо чувственного наслаждения им приходится там тянуть лямку, совершать какие-то аскезы. У них появляется чувство горечи, неудовлетворенности, сердце иссушается. Но, совершая ту же самую аскезу, как по отношению к Кришне, памятуя о том, что он этим наслаждается, Бог Тарам Яги Тапасам, вот этот такой подход меняет все. Вот с этого момента начинается трансформация. Вот теперь мы начинаем понимать, что такое тапа как огонь, как трансформирующий элемент. То есть, если мы стараемся своей какой-то небольшой аскезой удовлетворить Кришну, вот это понимание само по себе, оно и запускает процесс трансформации нашего ложного эго. Когда мы учимся действовать от себя. Понимаете? То есть это не, конечно, да, то есть хотелось бы нам за раз все быстренько трансформироваться и все забыть про эти аскезы уже раз навсегда. Но так не получается. Вот потому что мы очень сильно привыкли к этому материальному миру, мы глубоко вросли в материальную природу, развили вот такой вот ого-го эгоизм, вот, как так сказать, там многослойный, что называется. Вот, и сложно с ним бороться, поэтому за один раз, вот так вот быстро, как-то там, оно не получится. То есть, поэтому дхарма сопровождает нас всю жизнь в форме всех этих компонентов. Ритуальной деятельности, ограничения, аскетизма и благотворительности. Понимаете? Когда мы читаем очередное объявление, ой, пожертвуйте на то, пожертвуйте на все, мы говорим, сколько можно, надоели попрошайки, постоянно дергают, руку из моего кармана вообще не достают, да? Сколько можно нас доить? Это чей голос? Это голос ложного эго. Откуда такой голос? А из понимания, что все принадлежит мне, понимаете? Мои денежки, мое время, мои возможности. Твердолобое вот такое вот ложное эго, с которым очень тяжело что-то поделать. Поэтому эти три компонента дхармы, они сопровождают нас всю жизнь. В разных ашрамах люди разной природы совершают какие-то разные ритуалы, разные аскезы. Брахманы, кшатри, вайши, шудры, у каждого немножко все это по-своему проходит. Вот. Но общий принцип таков, что если мы хотим, чтобы что-то менялось реально в нашей жизни, этот эгоизм наш, трансформировался в дух служения Кришне, вот эти вот три компонента нам помогают. Итак, и еще важный момент, это то, что вот эти вот три формы аскетизма, о которых здесь Кришна говорит, это вот тело, ума, тело, речи и ума, это все, он говорит, аскетизм гуни благости. А до этого он говорил, что значит, ну, аскетизм гуни-невежества, это опять же вот это вот глупое издевательство над собой, которое причиняет вред и здоровью, и другим живым существам, тут и говорить нечего. Вот. А аскетизм гуни-страсти, это то, что совершается ради славы, ради имени, ради того, чтобы как-то меня отметили, заметили, там все говорили, ой, какой вообще там аскетичный, преданный, такой молодец, вообще он ничего там не ест, не спит, весь там в воспевание погружен. Я думаю, да, вот, наконец, мои заслуги признали. Вот, то есть, когда я пытаюсь это все делать для того, чтобы себе снискать какое-то имя, какую-то репутацию, но, опять же, благости означает, если даже еще не для Кришны, то хотя бы для очищения, понимаете? Хотя бы для очищения. Очищения от чего? От этих ложных концепций, что мне все принадлежит. Ничего мне не принадлежит. И сила времени каждому это доказывает. Наше собственное тело нам не принадлежит, понимаете? Это легко понять, это не теорема, это аксиома, ее доказывать не надо. Это самая очевидная вещь. Итак, пока мы здесь, пока мы в этом теле, это тело необходимо правильно использовать. Поэтому можно сказать, что аскетизм тела – это инструкция по правильному использованию тела. С чего же все начинается, аскетизм тела? Дева Двиджу Гуру Прагья Пуджана. Итак, пуджа. Пуджа означает ритуал поклонения. Кому же нужно поклоняться? Дева-гуру Двиджа Прагья Пуджана. Итак, пуджу необходимо совершать поклонение Дева, Верховному Господу, ну или хотя бы полубогам, которые тоже под категорию Дева подходят. Дева, гуру, учитель, все формы учителей. Не обязательно духовный учитель, парамахамса, все, кто нас чему-то научили. Тот, кто научил нас, что дважды два – четыре, это наш учитель, понимаете? Итак, Дева, гуру, Двиджа. Двиджа – это дважды рожденные. Дважды рожденные означает рожденные свыше, люди, которые получили духовное посвящение. В частности, Гаятри мантру получили они. А Гаятри – это мать всех вед, веда мата. Поэтому, повторяя Гаятри мантру, полученную в традиции, в парампаре, мы постигаем суть, смысл вед. Итак, Дева, гуру, Двиджа, Прагья. Прагья – это буквально старшие, те, кто дали нам рождение. Самое простое – это родители, которые дали нам тело, которые кормили нас, поили, заботились, обучали и так далее. Итак, вот эти четыре категории – Дева, Гуру, Двиджа, Прагья, Бог, Учитель, Брахманы, родители старшие – это те, кто достойны пуджи. Дева, Гуру, Двиджа, Прагья, пуджинам. То есть, если мы не видим Бога и не понимаем, как ему там поклоняться, ну хорошо, есть родители, есть учителя, есть дважды рожденные. Они кто такие? Они представители Бога. Потому что Бог дарит нам знания, Он дарит нам свою заботу и любовь. Через кого? Через учителей, через родителей, понимаете? Как живое существо почувствует на себе божественную любовь? А вот так, через них, понимаете? Пережить опыт божественной любви, что прям вот Бог меня лично по головке погладил, вот к себе прижал там и так далее. Вот это, знаете, очень высокий опыт, не всем доступный. Но вот когда мы получаем эту любовь от своих ближних, это не что иное, как проявление божественной любви к нам через своих представителей, понимаете? Понятно, что это гуны, это мирская привязанность, там, материнский инстинкт, все прочее. Да, это уже в такой обусловленной форме. Но по своей сути, по своему этому внутреннему позыву, желанию о ком-то заботиться, кого-то любить там, и так далее, это божественный импульс, понимаете? То, что он в этом материальном мире осквернен уже гунами и мирской привязанностью, это дело 20-е. Но что это по своей сути, понимаете? Что это по своей сути? Это и есть божественная любовь. То есть мы можем пережить первый, простой опыт вот этой вот божественной любви, что Бог любит нас. Божественная любовь, значит, Бог любит нас. Когда мы видим, как к нам относятся с любовью, заботой другие живые существа. Допустим, те же самые родители. Понимаете? И потом уже через развитие понимания, через очищение, ступенечка за ступенечкой мы постепенно поднимаемся и начинаем понимать, что такое любовь самого уже Бога, без посредников, что называется. Но пока мы получаем ее опосредованно, мы обусловленные живые существа, мы по-другому и не можем. Понимаете? Итак, эти живые существа являются теми, через кого Господь дарует нам любовь и заботу. Через родителей дарует тело, через гуру и брахманов дает нам образование, знания, ну а Бог, он в конце концов дает все. Итак, в качестве благодарности за этот опыт любви, мы совершаем пуджу, поклонение. Далее, что еще? Шаучам, чистота. То есть чистота внешняя, внутренняя, это благостные качества. Есть такая пословица, что чистота соседствует с божественностью. Бог чистейший. Невозможно понять чистейшего Бога, находясь в нечистом состоянии. Конечно, сейчас будут говорить там какие-нибудь, а вот у православных монахов там есть какая-то аскеза, схимна, там год не мыться там, или вообще не мыться. А как же они? То есть они сразу берут какое-то исключение, возводят его в правило, говорят, ну а как же вот в этом случае? Но если вы монах-схимник, ну, как говорится, Христос навстречу. А если нет, то тогда, в общем, лучше мыться, понимаете? Вот, поэтому Ведическая культура в этом плане, она основана на этом принципе, один из принципов чистоты, шаучам. Внутреннее и внешнее тело, потому что поклонение божествам требует того, чтобы наше тело было чистым. И ум должен быть чистым, спокойным и так далее. Так, здесь много говорить не надо. Про санитарию, гигиену, лекции читать нет необходимости. Более-менее очевидные вещи. Шаучам. Дальше здесь говорится арджавам. Арджавам это буквально означает прямота, простота в отношениях. Это сфера отношений. То есть в гуне благости людям нечего скрывать. Почему порой сложные отношения? Люди врут, изворачиваются или пытаются там кому-нибудь пыль в глаза пустить, произвести впечатление. Это что такое? Это гуна страсти. Понимаете? А мы должны помнить, что мы читаем про аскетизм в гуне благости. Правильно? То есть благость – это состояние, когда человеку нечего скрывать от других, и он ничего не ждет от других. Очень простые отношения. Люди скрывают, хитрят, интригуют. Почему? Потому что они хотят больше получить, чем дать и так далее. Понимаете? Они хотят обмануть кого-то, произведя ложное впечатление. Вот что гуна страсти делает. Она искривляет наше сознание. Мы пытаемся врать и другим, и себе, понимаете? Приукрашая себя там и так далее, все пытаясь подать себя лучше, чем мы есть. И создается целая культура, корпоративная культура тотального лицемерия, понимаете? Когда люди льстят друг другу, врут, лицемерят, интриги плетут за спиной, улыбаются вам в лицо, а за спиной нож держат, понимаете? Это вот целая современная культура. И что такое арджавам? Простота, непосредственность, открытость, бесхитростность в отношениях. Современный человек говорит, да это лохи, вы просто лохи. Понимаете? Все. Все поймут, что вы вообще не игрок ни разу в этом современном мире. И будут на вас ездить, и ноги свесят, и погонять еще будут. То есть современная культура, она вот такой открытость. А что это такое вообще? А где же интрига? А где же тайна? А? Давайте поиграем. Так интересно, гуна страсти, понимаете, отношения? Да, в этом тоже есть какой-то определенный вкус, никто не спорит. В каждой гуне есть свой вкус, никто не оспаривает, да? Пить барматуху и закусывать там каким-нибудь там салом, в этом есть определенный вкус. Точно. Но для того, чтобы его оценить, нужно быть в гуне в этой, понимаете? Вот, поэтому без сомнения в гуне страсти есть свои вкусы, которыми наслаждаются живые существа. Но также у этих вкусов, у такого поведения в гуне страсти, есть и свои издержки, всем известные, понимаете? Вот, поэтому арджавам, вот эта вот простота, отсутствие лицемерия, отсутствие двуличия, такая открытость, это что-то такое совершенно непонятное человеку, который живет в гуне страсти, в других вибрациях, понимаете? Далее, что здесь, чистота, прямота, целомудрие, брахмачария. Это принцип, пожалуй, один из самых сложных. Потому что вот это вот половое желание, оно глубоко в сердце живого существа находится. Даже если человек там по состоянию здоровья, или может какой-то у него был какой-то болезненный, негативный опыт в этой жизни. Вот это не меняет самого принципа. Даже люди, у которых вообще на эту тему никак не срослось, и там они всякие разные там больные, неудавшиеся в этом плане, и ничего у них такого, и ничего, они говорят, все это там, это все срам, это все грех, это все плохо, да? Это голос изнутри, что не случилось так, как я хотел. Понимаете? Вот потому что глубоко внутри нас вот это вот адираса, то есть это вот чувство взаимоотношений мужчины и женщины, оно есть у каждого. Пускай оно будет в форме какой-то далекой-далекой мечты, но оно есть, понимаете? И сделать с ним ничего нельзя и не нужно. Потому что вопрос в трансформации этого всего, понимаете? Вот, поэтому в материальном мире вот это вот чувство медхуни-бхава, отношение мужчины и женщины, оно является основой всего. Но если ему дать полностью зеленую улицу, и не поставить никаких границ и рамок, то это просто угробит живое существо, понимаете? Поэтому брахмачария, или воздержание, целомудрие, целибат, как хотите назовите, Это общий важный принцип. Другое дело, в какой мере, в какой степени человек этому будет следовать. Допустим, есть три ашрама, брахмачарья, ванапрастха и саньяса, которые подразумевают, что люди следуют этому принципу брахмачарьи по самому строгому стандарту. Полный отказ от половой жизни. Когда человек молод, зрелый, молодой, находится в браке и так далее, этот принцип брахмачарьи сохраняется, но он, естественно, практикуется в более компромиссном варианте, чем для брахмачарьи, ванапрастхи, саньяси. Это естественно. Потому что совсем молодому человеку детородного возраста и так далее отказаться от этого всего, ну, уже если он семейный по своей психологии, это невозможно. То есть, что можно минимизировать? То есть, принцип брахмачари сохраняется, но он в определенной редакции для определенного ашрама, так звучит. Но подразумевается, что жизнь идет, тело старится, все меняется, если человек духовно развивается, то потребности в этой сфере, они должны уменьшаться, и в конце концов человек должен прийти к этой идее полного отказа. Не путем каких-то там титанических усилий над собой, а в процессе естественной трансформации. Это приходит тоже как некая милость Кришны, когда эта трансформация происходит, и он как бы уже отпускает все эти низменные потребности. Естественно, что это во многом связано с возрастом, с психологией конкретного типа, потому что люди тоже все, знаете, одни такие едоки, вот они там, им надо больше, есть другие меньше. В половой жизни то же самое, у всех совершенно разные потребности. У кого-то Венера сильная, у кого-то слава, и тут с этим ничего не поделать, понимаете. Данность есть данность. Как Кришна говорит в 3 главе Бхагавадгиты, даже обладающий знанием поступает согласно собственной природе. Знание и знание, а собственная природа и собственная природа. Вот. Поэтому вот эти вот вещи, они вносят некоторые коррективы. Как именно, в какой именно мере человек будет следовать брахмачари. Но, тем не менее, сам принцип, он благотворен. Потому что он, следование этому принципу, оно дает оджас, внутреннюю силу, концентрацию. И когда у нас есть концентрация, то наша духовная практика, она другого свойства, понимаете? Человек, который не контролирует чувства, он концентрации не способен вообще. Как он будет мантру повторять? Он повторяет мантру, и уже он думает о чем-то вообще другом. У него концентрации ноль, понимаете? Вот поэтому брахмачарья, как принцип, она дает оджас, внутреннюю эту вот силу, способность концентрации, которая позволяет человеку глубже проникать в шастры, более внимательно повторять мантру и, соответственно, иметь какие-то большие духовные результаты, опыт духовный, как побочный результат брахмачарьи. Брахмачарья – это не самоценность, не самоцель. Вот. Но это то, что помогает нам направлять энергию ума и делает разум более острым. Люди, которые не контролируют свои чувства, у них разум вообще ни на что не годится, понимаете? Вообще не, они в духовные сферы проникать вообще не могут практически. Остроты нет. Чувство перекрывает разум. И последний принцип, который здесь называет Кришна для аскетизма тела, не насилие, ахимса. Ахимса означает, что, ну как, мы знаем, что полностью насилие избежать невозможно, потому что что-то мы едим все. Вот, и мы все куда-то ходим, на кого-то там наступаем, кипятим воду, кого-то там мы регулярно убиваем, даже сами того не сознавая, какие-то там мельчайшие существа. Вот, то есть, когда говорится ахимса, или ненасилие означает избегать ненужного насилия, избегать излишнего насилия. Потому что полностью избежать его просто невозможно. Джива дживаси дживанам. Одно живое существо является пищей для другого живого существа. Все, понимаете? Круговая вот эта вот пищевая цепочка. Одно живое существо является пищей для другого живого существа. Но мы видим, что в мире животных, которые вроде как образование специально не получали, у них есть четкое понимание, что моя пища, а что не моя пища. Ну, есть, конечно, такие отдельные существа, типа там, не знаю, свиней, всеядных, да? Вот. А большая часть живых существ достаточно разборчива. Они что-то едят и что-то не едят. Вот людям тоже необходимо научиться этим всем вещам. Вот. И поэтому ахимса, ну, в самом таком простом варианте, да, это вегетарианство, что мы разборчивы в своей пище, но опять же это не самоцель, вот, а это демонстрация отношения. То есть, если Бог есть любовь, и наша цель эту любовь пережить, прочувствовать, развить в себе и так далее, и обратить ее не только на Бога, но также на другие живые существа. Если это так, то это и приводит к минимизации насилия. Вот. А если живые существа убивают или питаются постоянно продуктами насилия, их сердце ожесточается. Потому что кто-то убивал. И убивают, как правило, жестокие люди. Тот, кто не жесток, ему очень тяжело убить, он не сможет убить. А тот, кто может убить, это значит, что он имеет какое-то определенное настроение сердца. Понимаете, вот эта вот жесткость какая-то. Вот эта вот энергетика убийцы, она вместе с плодом убийства переходит к тем, кто потребляет плоды этого убийства. И поэтому вот это вот жестокосердие, с которым было убито какое-то живое существо, оно переходит, в конце концов, к тем людям, которые потребляют эти плоды насилия. Результат – ожесточение сердца. Теперь вопрос, о какой любви можно говорить, если происходит ожесточение сердца? Ответ ясен, ни о какой. Поэтому Шрила Прабхупада неоднократно говорил, тот, кто ест мясо, не может полюбить Бога. Что-то там, веру какую-то он иметь может, это мы не отрицаем, да? До какой-то степени он что-то может понять. Но для того, чтобы полюбить Бога, для этого необходимо иметь мягкое сердце. А если человек принимает пищу, в которую вложена вот эта вот энергетика насилия, основанная на жестокосердии, и что приводит к ужесточению сердца, о какой любви речь, о каком мягкосердечии речь? Вот. Поэтому вот эти все компоненты аскезы, это не просто какие-то вот, ну, случайно подобранные, да, для комплекта явления, а это все очень четко продуманная система, которая именно приводит к трансформации. Еще раз мы вспоминаем этимологию, значение слова тапа, аскетизм, это огонь. А огонь, мы знаем, отвечает за трансформацию. В данном случае чего во что? Нашего ложного эго, которое в качестве главной повестки имеет концепцию чувственного наслаждения в этом материальном мире, в наше истинное эго, добровольный, любящий, преданный, слуга Бога. И вот если мы так воспринимаем эти вещи, тогда тапасия, да, она не очень приятна, может быть, для чувств и ума, но это способ трансформации, понимаете? Любое излечение предполагает иногда некоторые не очень приятные процедуры, без этого никуда. Вот. Но если мы опять же совершаем эту аскезу как что? Кришна говорит, мат арпана, как подношение ему, памятуя, что он этим вещами может наслаждаться, Бог тарам яги тапасам. Все меняется. Все меняется. Поэтому мы должны воспринимать аскетизм не как какие-то вот, знаете, жесткие ограничения, которые не позволяют мне радоваться жизни, а как один из процессов трансформации нас для нашего же блага, в конце концов. Вот таким образом необходимо понимать аскетизм, в частности, аскетизм тела. Хари Кришна, у нас есть некоторое время на вопросы, пожалуйста. Макар, ваше слово.
Хари Кришна, меня слышно нормально?
Да-да.
Спасибо за лекцию. Вопрос такой. В этом тексте Кришна говорит, что это перечисляет аскетизм, аскезы для тела, да, как проявляются. А в последующих аскезы для речи, для ума. Почему аскезы для тела являются поклонение Верховному Господу, Брахманам, Духовному Учителю и Старшим? Ну, то есть, почему именно для тела?
Ну, вы же телом это делаете. Пуджаном. Пуджу видели когда-нибудь? Подносик, на подносике там какие-то ингредиенты стоят, колокольчик. там какая-то чашечка для воды и так далее. Вот вы там омыли руки, ачаман, прочитали какие-то мантры, капнули там в воду там на какой-нибудь цветочек, да, или на что-нибудь еще, предлагаете божеству с определенными мантрами. Это же вы телом делаете, правильно? Ну вот. Конечно, есть такое понятие, как манаса пуджа, пуджа в уме, ментальная, вот, но она требует некоторой более высокой квалификации. А для новичков, пожалуйста, пуджа на уровне тела.
То есть все эти причисленные поклонения, в том числе брахманам, духовному учителю, старшим, это то, что мы телом совершаем. То есть мы для родителей что-то делаем физически, для духовного учителя, для брахмана, подношение какое-то.
Да, да.
Харе Кришна, спасибо.
Еще какие-то вопросы? Не видно больше рук. Ну что ж, мы можем закончить раньше, если нет больше вопросов. А, еще Макар, пожалуйста, давайте.
Такой вопрос, да, наверное, часто задающийся. Вы сказали, что Экадаш – это день, который мы должны посвятить Богу, посвятить Кришне. А бывает так, что преданные думают, ну, вообще люди думают, что пост – это ограничение какое-то, и разочаровываются, да, из-за этого, что это сложно. Да, как изменить свой подход, свое мышление из позиции, что вот это какие-то ограничения для моего ума, для чувств, и мне это будет сложно, к тому, что Кришна, наслаждающийся над всеми видами аскез, я это делаю для него, потому что это естественно для меня. Ну, то есть, так, как умонастроение свое поменять?
Собственно говоря, об этом же и лекция была. То есть, если мы изучаем, слушаем шастры, общаемся с людьми, которые имеют такое же понимание, то вот это понимание, их понимание или понимание шастр становится нашим пониманием. То есть, это не то, что, знаете, там, зайти в BIOS и поменять настройки в компьютере. То есть, собственно говоря, вот эти вот слова шастр, слова духовного учителя или там какого-то проповедника, наставника и так далее, это как раз и есть их вхождение в наши вот эти вот глубинные внутренние настройки. Но смысл в том, что мы должны этого хотеть, понимаете? Допустим, материалисты очень ревностно защищает свой внутренний мир, говорит, не лезьте в душу. Хотя в эту душу они, может быть, и не верят-то, но когда кто-то начинает там что-то им говорить, не учите меня жить, там, не лезьте в душу, там, и так далее, там, у каждого свои тараканы, что-нибудь такое. Да, то есть видно, что люди не хотят меняться, они не готовы меняться. Духовные люди, преданные Кришне в частности, это люди, которые хотят меняться. Они приходят кому-то, к старшему, и сами открывают свой ум, говорят, вот у меня такая проблема, помогите мне, дайте мне какие-нибудь там, не знаю, настройки, советы. Понимаете? То есть, для того, чтобы это изменилось, я же, собственно говоря, и говорил об этом всю лекцию, да, что это все нужно как трансформирующий процесс. Но, может быть, я не уделил внимания этому главному моменту, что мы должны сами хотеть этих изменений, понимаете? Ну, предполагается, что раз мы стали на духовный путь, значит, мы чего-то хотим, понимаете? Поэтому я, собственно, об этом-то и не говорил, что это, ну, как бы по умолчанию. Потому что людей на духовный путь никто палкой не загонял. Они сами приходят по собственному почину. Вот, поэтому подразумевается, что мы хотим этого. Мы позволяем шастрам, причем это не то, что перепрограммирование, знаете, как раз это вот было такое, когда Шрила Прабхупада начинал движение, то в Америке появилось, вернее, контрдвижение депрограмматоры. Они считали так, что учитель Прабхупада там, или проповедники, они запрограммировали запрограммировали нормальных людей, которые раньше все ели, все пили там, и жили как обычные люди, да, их запрограммировали на то, что теперь они ничего этого не делают. И вот появились некие депрограмматоры, которые как бы их возвращают к чему-то. Так вот, если эту настройку, вернее, этот пример взять, то на самом деле шастры, что нам помогает сделать? Это, если говорить современным языком, вернуться к заводским настройкам, понимаете? К настройкам по умолчанию. Потому что по умолчанию живое существо, опять же, Дживера Сварупаха Кришне Ранитья Даса, вечная природа живого существа – это служение Кришне. Вот это и есть настройки сознания по умолчанию, это и есть заводские настройки. Поэтому шастры – это как раз то, что возвращает нас к настройкам по умолчанию. Вот у нас в хорошем смысле слова депрограммируют. А материальная природа, дух чувственного наслаждения и так далее, это как раз запрограммировало нас на ложную программу. И почему я говорю, что на ложную? А потому что все несчастны. Понимаете? Если вы откроете третью песню Шримад Бхагаватам, пятую главу, вопросы Видуры к Майтрее, два мудреца общаются. И начинается с вопроса Видуры. Почему все живые существа стремятся к счастью, а по факту все несчастны? Если вот эти вот настройки, которые дают нам чувственное наслаждение, действительно делают людей счастливыми, так не было бы вопросов, понимаете? А смысл-то в том, что все происходит прямо наоборот. Живые существа хотят в этом мире наслаждаться отдельно от Бога, а результат всем известен. Все несчастны в большей или меньшей степени. Да, нас научили врать. Да, в гуне страсти мы скрываем свои проблемы. Как дела? Все окей, понимаете? Не дай Бог, чтобы никто не догадался, что у меня на душе кошки скребут. Понимаете? И поэтому я буду всем улыбаться, говорить, что у меня все окей. Это даже выражение такое есть, да? Улыбаться при плохой игре. Это особое искусство. Улыбаться при плохой игре. Такое уже как бы врожденное двуличие, да? Культура современного мира. Улыбаться при плохой игре. Я пытаюсь имитировать счастливого, хотя внутри все там вообще полный финиш, понимаете? Вот почему мы говорим, что вот эти вот концепция чувственного наслаждения в материальном мире, которая по логике должна сделать людей счастливыми, по факту дает прямо противоположный результат. Понимаете? И поэтому люди начинают искать альтернативу. И поэтому мы говорим, вот это вот духовное знание, оно что? Оно возвращает нас к настройкам по умолчанию, к изначальному нашему состоянию, на что живое существо в идеале-то запрограммировано, в хорошем смысле слова. Личное отношение с Кришной. Понимаете?
Да, спасибо.
Угу, пожалуйста.
Надо переслушивать лекцию в записи, чтобы синтезировать все, чтобы не упустить этот самый главный настройку.
Да, Александр, пожалуйста, ваш вопрос.
Хари Кришна. Вопрос про дана, яги и тапа. Ведь где-то там в Бхагавад-гите, когда перечисляют демонов, там говорят, что я буду делать там, благотворительностью заниматься, там, жертвоприношение, там, пожертвования раздавать, там, ради гордости, там, еще чего-то там. То есть вот этот. То есть я же могу делать это все, но не в том настроении. И вот это вот настроение, его как сменить? То есть, в принципе, как, ну, можно, в принципе, это все делать, но вот самый момент, для чего это делать, вот как вот этот момент поменять?
Вот это как раз и есть тема 17 главы. Ближе к концу, если мне не изменяет память, там 20 какие-то стихи, 22-й, 3-й, где там будет говориться о вот этом вот афоризме ведическом, Ом Тат Сат, что благотворительность, аскетизм, жертвоприношение, все это ставит своей целью удовлетворение Всевышнего. Понимаете? Я помню, когда я учился в 98-м, 99-м годах на курсе Бхакти-шастри, и мы уже сдавали экзамен, и там был один вопрос, как раз по 17 главе Бхагавад-гиты. Для чего нужны вот эти вот все аскетизм, благотворительность, жертвоприношение и так далее? Я помню, что когда я писал, как-то я, ну, не подумал хорошо и написал, потому что для очищения. Это был неправильный ответ. Мне снизили за это полбалла, и поэтому в итоговой оценке я получил не с отличием диплом, а хорошо. И вот эти вот полбалла я на всю жизнь запомнил, понимаете? Я на всю жизнь запомнил эти вот полбалла. И смысл не в том, что я получил не пятерку, а четверку, а в том, что Кришна так специально сделал, чтобы я это запомнил на всю жизнь. Что аскетизм, жертвоприношение, благотворительность предназначены не для очищения, а для удовлетворения Кришны. А очищение приходит как побочный результат. Понимаете? Поэтому это одна из установок. Вы, может быть, заметили, вот если смотрите мои вот эти выпуски, да, вопросы-ответы, я там с некоторого времени начал говорить, что пусть это будет моим подношением. А в конце я говорю все время «Ом Тат Сат», еще раз на всякий случай, «Ом Тат Сат» означает «Для того вечного Всевышнего», понимаете? И это не просто техника, а это определенный посыл, это установка сознания, понимаете? И поэтому, да, этот дух чувственного наслаждения в нас есть. Куда же без него, пока мы обусловлены. И поэтому, естественно, что мы будем и аскезами своими гордиться, и, дав пожертвования, ожидать, что нас потом за это похвалят, там, или еще что-нибудь такое. Это естественная психология, обусловленная души. Но когда мы вновь и вновь напоминаем себе об этом еще, что это все нужно для удовлетворения Всевышнего. В конце концов, эта идея прописывается в наших мозгах, понимаете?
То есть, получается, первый шаг, ты начинаешь это делать, а второй шаг, ты уже начинаешь...
Ты начинаешь понимать, что ты делаешь. Да, так оно и есть. Начинается все с какого-то механического действия, в конце концов, это все проникает глубже, глубже и глубже.
Спасибо.
Лакшми Шакти, последний вопрос задавайте.
Хари Кришна, спасибо большое. Для меня тоже сегодня очень важно было, вот вы сказали, вот этот вот как бы переключатель, да, когда я делаю как подношение Кришне эту аскезу, то это все меняет. Вот, теперь это надо как-то вот реализовать на практике. А вопрос у меня, вы также говорили, что любовь Кришны мы можем почувствовать через отношения в этом мире, да? И для меня такие вот, такое самое яркое проявление этой любви, которую я ощущаю, это к детям. И я порой часто сейчас замечаю, что я боюсь вот этой вот привязанности, потому что у меня старший сын уже как бы, ну, заканчивает школу, да, и я чувствую, что я ему не нужна становлюсь. Ну, как бы он хочет какой-то, ну, свободы, что ли, и меня это очень печалит. И с другой стороны, я вижу младшего сына, с которым вот, ну, как бы, вот такие вот, любовь такая вот, сильная очень, да. И сейчас, когда со вторым сыном, я думаю, как вот мне потом пережить это все, вот это вот расставание, и как вот сделать, ну, как вот вы говорите, что все принадлежит Кришне, и дети в том числе, да. И как совместить вот эту вот привязанность и в то же время понимать, что, ну, ну как, это не мое, не мое.
Ответ очень простой. Сейчас не буду отвечать философски, потому что я уже отвечал. Я вам просто дам ссылку. Найдите на моем же канале лекцию, которая называется «Любовь без привязанности». Вот это специально 1,5 часа посвящены вот этой вот теме. Сейчас смысла нет комкать за последнюю минуту, понимаете? Поэтому найдите лекцию с таким названием «Любовь без привязанности». И там все очень подробно во всех деталях. Я не уверен, что она... Может быть, она не в видео-варианте. Может быть, она в аудио-варианте на этом... Потому что она уже, ну, лет 10, наверное, ей есть, эти лекции, точно, если не больше. Вот. Тогда еще видео как-то так не особо вот, я снимал. Вот, поэтому можете зайти просто на сайт vrajendra.ru, и там это где-то, примерно это где-то год 12-13-14, где-то вот так. Но там поисковик есть, он, правда, такой не очень быстрый, но тем не менее, любовь без привязанности найдите. И в аудио-варианте она точно есть. Насчет видео-варианта я не уверен. Все, я вижу последнюю руку. Симха, пожалуйста. пожалуйста, вы дайте.
Хари Кришна, Радхангар Кумар. Спасибо большое за замечательную лекцию. У меня такой вопросик, он еще несколько лекций назад возник, когда мы обсуждали, был вопрос по поводу того, что мы ну, вот как-то развиваемся, а потом как будто наступает какой-то предел. Да, и вот так, мы тогда объясняли, что ну, даже есть какая-то кармическая предрасположенность. А вот у меня есть такой вот момент, хотел бы прояснить, что если вот ну, мы в какой-то момент достигаем этого предела, то, ну, во-первых, как это можно понять, и второе, что дальше делать?
Я думал некоторое время после той лекции, я там сослался на то, что это присутствует в качестве некоторой даже доктрины у Мадхвачарьи, а что у Гаудия Вайшнавов на этом как бы акцента вообще нет. Но я думал и вспомнил вот этот достаточно известный фрагмент из Бхагавадгиты, конец 6 главы, где Кришна говорит о судьбе неудачливого йога. Вот, на мой взгляд, вот эти вот несколько стихов про судьбу неудачливого йога, они, может быть, не прямо, но косвенно свидетельствуют о том, что живое существо, вот оно развивалось, а потом по каким-то причинам, как говорится, съехало, да? Вот, то есть на какой-то невидимый барьер, на какое-то невидимое препятствие наткнулось и чувствует, что, ну, как бы пробуксовывает, да? Вот, ну, то, что это обнаружить несложно, это и так понятно. То есть, допустим, когда есть какая-то динамика, вы же замечаете, понимаете? Ну, вот если, грубо говоря, вы едете на машине, да, и ничего не препятствует там. Потом попали в пробку. Вы находитесь в той же машине, той же дороге. Ну, вы видите уже определенное какое-то чувство раздражения, досады какой-то, понимаете? Что столько времени прошло, а вы никуда не сдвинулись, потому что какая-то очень суровая, крутая пробка, понимаете? Которая там стоит очень-очень долго. Или, допустим, может быть, не полная пробка, а вы едете, ну, с черепашьей скоростью реально, очень медленно. Это раздражает. У вас хорошая машина, допустим, вы можете ехать быстро. Вы попали в такую ситуацию, что, ну, вообще, ну караул, понимаете? Или бывает вообще еще такой эффект, который, наверное, могут понять только, наверное, жители приморских регионов, которые с морем хорошо знакомы. Вот. Река, озеро такого эффекта не дают. Есть такое явление в море, называется тигун. Это вот отливная волна. Когда, допустим, приливная волна, которая тебя подкидывает к берегу, да, и отливная волна. И в чем разница? Ты плывешь, да? Ты плывешь, руками машешь, плывешь вперед. Но когда начинается тягун, ты плывешь вперед, и реально тебя тянет назад, и ты ничего с этим поделать не можешь. Потому что это сила стихии невероятная, понимаете? И кто хоть раз попадал в это состояние, он понимает, о чем я говорю. Реально ты делаешь движение, которое позволяет тебе двигаться вперед. Но сила этой отливной волны такова, что ты реально удаляешься от берега, хотя приплывешь вперед, понимаете? А потом в какой-то момент вдруг наступает прилив, и тебя просто выкидывает на этот берег, даже если ты хоть вообще ничего не будешь делать, понимаете? У меня была однажды ситуация, опасная на самом деле, очень опасная, когда я плыл вот так, и я никак не мог выплыть на берег, потому что этот тягун, эта вот волна, она меня все время оттягивала, я вперед, она меня назад. Я уже шел вдоль берега, не знал, как там вообще быть. Вот, ближе, но никак не мог дойти до берега. А там береговая такая линия, опасная достаточно, камни там острые. Вот, и в конце концов, меня просто уже вышвырнуло на берег. Ну, я, конечно, там побился, поцарапался, но, слава богу, живой остался. Вот, но вот эта вот стихия, она такова, что вроде бы, вот пока, когда ровненькое место, ровненькое, вернее, море, да, кажется, что мои усилия все решают. Понимаете? Все, ровное море, как по ровной дорожке. Раз, вперед, понимаете? А вот когда вот это вот туда-сюда, болтанка, вот эта вот мертвая зыбь, вот этот вот тягун, ты даже можешь быть лучшим этим пловцом в мире, понимаете? И ты плывешь вперед. А если эта общая тенденция тебя тянет назад, ты ничего не можешь поделать, понимаете? Вот, и поэтому это как один из вариантов, почему живые существа встают на духовный путь. А потом, допустим, там как-то что-то они забуксовали, попали там в какой-то тупик, там еще не знаю куда. Вот. Так устроена материальная природа, понимаете? Вот, поэтому понятно, что Гаудия Вайшнава об этом долго не говорит, что об этом говорить. Вот, мы должны стараться сделать свой максимум. Вот, но чисто если философски вот так вот оценивать, да, то предпосылки для этого существуют, к сожалению. Уже так устроен материальный мир. Вот, и поэтому ну, понять, что мы прекратили развиваться, это несложно совсем. Так как несложно понять, что мы прекратили куда-то ехать, если в пробку попали. Что тут сложного? Все, я стою на месте, да? Мне там звонят, ты где? Да вот, извините, в пробке стою, да? Мы тебя давно ждем, да, без тебя за стол не садимся, а я вот в пробке, понимаете? Вот, поэтому то, что живое существо застряло где-то, это понять несложно. А вот этот ваш главный вопрос, что теперь делать? Вот, ну, по логике вещей, все, что мы можем, когда уже заканчиваются наши как бы, усилия, это обращаться к Кришне, понимаете? И я помню, что я, когда попал в эту ситуацию, я понял, что хотя я в принципе плаваю это хорошо, я, как говорится, вся моя жизнь на море, вот, я понимаю, как ведет себя эта стихия, но когда ты попадаешь в эту стихию, и ты понимаешь, что ты просто, или когда я был, допустим, в океане, не видно конца и края, попадаешь в сильный шторм, и это судно вообще там вот так вот просто как щепку болтает, что ты можешь поделать, кроме как, так сказать, обращаться к Богу, понимаете? Я не могу остановить шторм, я не могу этот тягун, как говорится, остановить, который тянет меня назад. Но все, что я могу, это обратиться к Богу. Понимаете? Кстати говоря, тот же Мадхавачарья, есть история про него, как, ну, там в Удупе ее рассказывают, это вот храм Удупи Кришны, где там божество самопроявленное, которое ну, подарили Мадхавачарье. Вот, там это судно было, оно шло из Двараки, как раз в сторону, там, куда-то вдоль южного, вдоль вот, западного побережья Индии. Вот, и как раз в районе Удупи начался очень сильный шторм. Вот, и это судно, оно реально терпело крушение. Вот, а Мадхавачарья, он же воплощение Ваю, бога ветра. Вот он там был на берегу, он увидел это все, и он сумел остановить ветер, понимаете, потому что он сам воплощение этого бога, он сумел остановить ветер. Вот, и благодаря этому судно спаслось, и этот вот торговец, который на этом судне был, он подарил ему большой этот вот кусок глины, тилоки. Вот. И когда Мадхавачарья принес его в храм там, со своими учениками, вот, там оказалось внутри, они сбили эту тилоку, вот это как раз божество самое правильное, Удупи Кришны. Вот, но это как бы к тому, что я не Мадхавачарья, это никто из нас не может обладать такими мистическими силами, чтобы остановить ветер или остановить волну, там все эти вещи, это ну только какие-то супермены могут, да, вот обычные живые существа, они не могут ничего такого. Поэтому все, что мы можем в таких обстоятельствах, когда мы реально забуксовали, это только обращаться к Кришне. Вот, остановит он ветер или не остановит он ветер, это уже, как говорится, у него там свои сюжеты на каждого из нас, как говорится. Все, на этом я предлагаю закончить. Мы уже вышли за пределы времени. Всем спасибо. Шримад Бхагавад Гита ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Хари Кришна.